Приветствую я всех слушателей Веда Радио. Для того, чтобы начать наш прямой эфир и наше прямое общение, сегодня у нас Дмитрий Высоцкий на связи. Я думаю, что вы уже соскучились по его консультациям, потому что уже какое-то время мы не слышались, но сейчас есть возможность снова пообщаться. Вы задаете вопросы, и Дмитрий помогает вам разобраться в ваших ситуациях. Вопросы можно оставлять в письменном виде у нас на сайте vedaradio.fm, а можно звонить по нашему скайпу. Логин у нас все тот же, просто Веда Радио. Кроме этого, первый дозвонившийся по скайпу получает еще и развернутую консультацию, то есть дольше, чем со всеми остальными мы общаемся. Ну а теперь давайте поприветствуем у нас в эфире самого Дмитрия Высоцкого. Здравствуйте.
Здравствуйте.
Ну что, пока я жду звонков, хотя я видела, что до этого были какие-то звонки, но сейчас я жду вот с этого момента. Кто же первый нам позвонит, тот и получит развернутую консультацию. Пока же есть у нас вопросы на сайте, и я зачитываю первый вопрос от Алины. «Здравствуйте, Дмитрий. Умоляю, помогите советом», — написала Алина. «Сейчас несколько месяцев, как я работаю на работе, которая не приносит никакого удовлетворения и является очень нестабильной и неблагодарной. Я подыскиваю место, чтобы уйти. Пошла я туда просто, чтобы дома не сидеть, так как до этого долго не могла устроиться после университета. Неудачи следуют одна за другой. Сейчас на кону стоит важный вопрос, успех которого очень рискует не удастся. Я стараюсь не падать духом, воспринимаю это как проверку на прочность веры и крепость духа, хотя очень тяжело не отчаиваться и впадать в депрессию, когда на твоих глазах все рушится. Я молюсь, чтобы суметь все это выдержать и не сломаться». Угу. Ну вот конкретного вопроса нет, но помогите советом, написала Алина. Просит вас. Просьба у нас.
Ну, главное, что нужно знать в данной ситуации, что до тех пор, пока вы не найдете новую работу, лучше старую не бросать. Несмотря на то, что она, может быть, вам не очень нравится, и она плохая. То есть вы должны как бы переходить с одной работы на другую. Потому что если вы просто бросите, можно в другую работу не найти вовсе. Или это депрессия, она у вас и депрессия, и ситуация сложная, она может затянуться. Поэтому пока не нашли новую работу, предыдущую лучше не оставлять. Вот. Но в жизни любого человека бывают такие полосы, когда все тяжело идет. Например, там с работы не складывается, или там какая-то вот полоса такая начинается темная. Ну, никак невозможно. Очень трудно устроиться на работу. Вот. Но нужно понять, что в этом материальном мире есть одна хорошая сторона. То, что все плохое кончается рано или поздно. Нужно немножко подождать. Немножко подождете, и все нормализуется у вас. Вот. Это, значит, этот период, когда тяжело, какие-то встречаются препятствия в нашей жизни, как бы жить немножко, может быть, тяжеловато. Это как раз такие очень хорошие периоды для того, чтобы переосмыслить свою жизнь, переосмыслить свои качества характера. Вот. Как-то по-новому взглянуть на себя со стороны. И это возможность измениться. То есть это самые лучшие периоды жизни, когда вот тяжело идет, когда тяжело, с напрягом идет. Вот, поэтому не расстраивайтесь, как раз просто посмотрите, задумайтесь, остановитесь на секундочку, подумайте, куда вы движетесь, для чего вы движетесь, что вам не хватает для того, чтобы двигаться, каких качеств, может быть, не хватает. Вот, у вас есть возможность поработать над этими качествами. Поэтому, с одной стороны, конечно, может быть, это не очень приятно, не очень приятный период, но с другой стороны, он очень благоприятно может. Вы можете минус обернуть в плюс. Вот, это будет здорово, я думаю, что все будут очень рады. Во всяком случае, слушатели точно будут рады, я уверен.
И сейчас, я думаю, обрадуется тот, кто первый к нам попадет к нам в эфир и получит развернутую консультацию. Вот у нас одновременно, честно говоря, два звонка было. И сейчас я принимаю Ольгу в наш эфир. Здравствуйте.
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 Пожалуйста, погромче гораздо или поближе к микрофону говорите, потому что плохо вас слышно.
Здравствуйте. Так слышно меня?
Да-да-да, вот так лучше будет.
Спасибо большое за вашу передачу. Здравствуйте, Владимир. Я уже несколько раз вам
звонила.
Ольга,
по-моему, у вас радио включено.
Вам нет, выключено.
Да? Да, но я слышу, у вас голос дублируется. Радио нужно выключить.
Вот. Я выключила радио. Так, еще раз.
Мой голос дублируется просто.
Еще дублируется? Алло.
Да-да-да, сейчас слышим вас, пожалуйста.
У меня к вам такой вопрос. Скажите, пожалуйста, вот что мне делать, если муж никогда не держит слово? Алло?
Да, мы слышим
да.
вас.
Да, муж никогда не держит слово. До свадьбы он свое слово держал, а сразу после свадьбы ни одного своего обещания не выполнил. Просто ни одного.
Это касается и мелочей тоже?
Ну, в мелочах он вообще очень много пустословит, даже ругается, ну, грязными словами. Может быть, они ничего не значат, но это началось даже не сразу после свадьбы. Мы планировали свадьбу давно, но я забеременела за месяц, скажем так, до регистрации брака. Это началось сразу, как я забеременела. То есть он как бы почувствовал
свою силу. Наоборот, слабость какая-то у него. Низкая самооценка. Низкая самооценка. Угу. То есть это вот человек, который пытается как-то кого-то из себя изображать.
Угу.
Вот. И первое, скорее всего, возможно, у него какой-то перебор идет с сексуальной жизнью. Перебор.
Угу.
Скорее всего. Вот это может быть же и без вас происходить. Вот, ну.
А он это делал до меня или, скажем так, уже во время брака? Дело в том, что я сомневаюсь, что во время брака он этим занимается. Он работает по контракту, я вообще живу без него в Саудовской Аравии. То есть я просто не представляю, как он может какой-то там сексуальной жизнью заниматься.
Ну как самостоятельно.
А, понятно.
Вот, ну, в общем, вообще в любом случае, если человек был нормальный совершенно, как бы выполнял свои обязанности, то обычно вот это происходит, когда идет слишком большая потеря семени.
Угу.
То есть оно вот таким образом вот такая, есть такая взаимосвязь некоторая. То есть он внутри происходит такой, знаете, надрыв, вот, то, кстати, сил нету выполнять свои обещания. То есть вот в этих обещаниях силы нету. Вот. И силы нету, это значит, что ты не можешь их и выполнить. И сила нету в том, что люди верят в то, что ты выполнишь это все. То есть ты не можешь как бы убедительным для своей жены, как минимум.
Вы знаете, фактически он может их выполнить. Он их не выполняет. То есть у него есть все возможности выполнить, но он их не выполняет. Он настолько много всего обещал, и я знаю, что он может. Он просто это делает, ну я даже не знаю, как бы специально, что ли. И еще есть такой момент, что постоянно меняет свое мнение. Я у него что-то спрошу, мы договоримся. И даже бывают вовлечены в это другие люди, и у него начинается какая-то истерика. Он говорит, я передумал. Например, вот с крещением ребенка я спросила его о крестной матери. Он говорит, да, пусть она будет. А потом просто устроил истерику и скандал. И говорит, мне ее не надо. Я говорю, ну мы же договорились. Он говорит, а я передумал. И когда вот он меняет свое мнение, он думает, что я должна всячески под него подстраиваться. Если я этого не делаю, меня начинают наказывать финансово даже, в том числе.
Угу. Ну, причин может много быть. В конце концов, он может быть просто самодуром. Такое тоже,
ну,
вероятно.
Вот, да, вот такое вот поведение именно самодурство, как самодурство.
Да, самодурство такое. То есть вот как бы сначала, если человек, например, бывает, что обещает там, или забывает, или не хватает, как-то вот сил не хватает, там, или времени, так знаете, как-то он в таком расслабленном состоянии находится. Это первый вариант, то, что мы с вами обсуждали. Mm-hmm. Второй вариант, это просто самодурство. Он просто, знаете, бывает как от вас, как от мухи, отмахивается. То есть, вот, например, что-то вам нужно от него. И он так, чтобы, ну, чтобы себя не напрягать чем-то, он просто такой, да сделаю, я сделаю, все нормально, не переживай. И все, тогда как бы от него отстали на какое-то время, вот, а он действует по своему плану, как считает нужным.
Вот, да, да. Вот, он если... даже говорит, я буду делать то, что хочу, и никто мне не указ, не жалуйся моим родителям.
Угу.
Ну, и я уже... Дело в том, что это вообще ситуация ужасная. Он издевался надо мной всю беременность, и сейчас у меня маленький ребенок, и все эти ужасы продолжаются. По мелочам, без мелочей. То он приезжает ко мне, то не приезжает. Но, скажем так, до свадьбы он себя демонстрировал как, ну, такой мужчина со всеми мужскими качествами, а сразу после начался вот этот вот кошмар. И...
Ну, знаете, вот бывает, есть люди такие, которые не ценят ничего, то, что, ну, не ценят то, что имеют. Вот. Но при этом все, как бы, все то, что они получают от жизни, они считают, что они заслужили это. То есть, знаете, как бы дешево достается, когда что-то в жизни. То есть он, например, поехал в Саудовскую Аравию, например, там, может быть.
Он. Что вы, извините, я не слышала, что вы сказали?
Что-то у нас прервалось, такой. По-моему.
А?
Дмитрий, повторите, пожалуйста, какое-то прерывание Алло. Было. Не услышали последние фразы ваши.
Да, про Саудовскую Аравию я не поняла.
Да, то есть человек. Саудовская Аравия, он поехал туда и там, наверное, неплохо зарабатывает.
Ну да, у него там 200 подчиненных, да.
То есть он чувствует себя таким, знаете, важным очень. Очень важным, да. И он думает, что, знаете... Я просто объясню, это классическое такое заблуждение у многих людей, и у женщин, и у мужчин такое бывает, когда человек думает, что он настолько важен, настолько он привлекательный для всех остальных, что он уже перестает ценить то, что имеет. То есть близких людей перестает ценить. Ну вот хочешь общайся, не хочешь не общайся. Как сказал, так и будешь. Не нравится, отваливай. У меня там за забором стоят там целая куча девиц, которые готовы за меня замуж выйти, меня обслуживать всячески там и так далее.
Так и говорит. Говорит, дай мне бумагу на развод, и я завтра же женюсь.
Да, 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 да. Я думаю, что это такое, знаете, мания величия. Это мания величия.
Что мне делать?
Самодурство, а не величие. Вы знаете, здесь нужны, наверное, радикальные меры. Я другого способа не знаю, как здесь можно что-то сделать. Радикальные меры. Просто надо просто брать и, может быть, тогда, или подавать на развод, например. Он просто, знаете, вот люди, которые самовлюбленные такие, знаете, личности. Угу. Они уверены, что, во-первых, вам деться некуда, поэтому он так хамит вам, ведет себя. И они даже себе не могут представить, что вы можете с ними развестись. Как со мной? С кем? Со мной развестись? Нет, никогда, никто. Она будет дура, держаться будет за меня. Это только как бы вообще... У меня тут, помимо всего прочего, еще тут кандидатов полно, так это тоже пускай держится. То есть, понимаете?
Он так и говорит. Он говорит, мне здесь 200 человек в рот смотрят.
Да, надо от противного идти. Надо, я не знаю, я бы вот... Либо терпеть нужно, ну, как такая, не знаю, на концу какая-то жизнь такая хорошая будет. Так, терпеть нужно все эти вещи. Либо же надо таким, знаете, радикальным способом сказать, разводиться, так разводиться тогда. Не хочешь не со мной? То есть это, на самом деле это не жизнь, это не семейная жизнь.
Он поссорился, понимаете, со всеми моими родственниками, оскорбляет мою семью, ну, то есть всякими там...
Да, это я же вам говорю.
Да.
Ну, вот видите, то есть идет полное неуважение. То есть в любом случае, как бы, это кончится печально все. Вот, поэтому нужно просто занять жесткую позицию. Не хочешь, не надо, тогда вот иди там, хочешь, живись, как считаешь нужным.
При этом он постоянно ко мне придирается по всем просто статьям и обвиняет во лжи регулярно. Ну, то есть я говорю, мне нужно это, мне не хватает денег на то, на это. Я знаю, сколько стоят вещи, и, значит, тебе ничего не надо, вот этого тебе хватит, все. Если тебе нужно это, ты врешь. Ты, значит, тратишь деньги на лекарства, ты врешь. Предоставь мне отчет. Ну, в общем, в таком духе.
Ну, это просто, видите, такой наполеоновский комплекс.
Да, да.
идет, понимаете? То есть такое же, он о себе слишком большого мнения, слишком, то есть он как бы загордился. Я думаю, что он получит свое воздаяние за это, за все. Вот, но я не знаю, что единственный способ на это воздействовать как-то вот через то, что вы с ним расстаетесь. Я другого способа не знаю как. По-другому на него не воздействуешь никак.
При этом он...
Вот. Вы понимаете, если вы будете к нему с любовью относиться, если вы будете к нему с любовью относиться, будете для него служить, там, делать что-то такое, проявлять какую-то любовь к нему, то в этом случае он будет принимать это как должное. Так и должно быть, понимаете? Как это должно так быть. Вот, это каждая женщина, которая попадет, будет у меня, она все будут так делать абсолютно. Вот, поэтому... Если вы будете не замечать, игнорировать его, например, будете жить своей жизнью, то это тоже не поменяет ничего ситуацию абсолютно. Он скажет, он вас в конце концов сам выгонит, может быть, или как-то еще куда-нибудь туда, какая-нибудь дама найдется, которая возьмет его в оборот. Такое тоже бывает. Потому что это признак глупости на самом деле. Вот это такая позиция, это признак небольшого ума. Вожделение просто, которое лишает человека ума. То есть он такой, знаете, как в некоторое безумие попадает.
Вот. Ну, вот да, у меня такое есть ощущение просто полного безумия. Я уже не знаю, что делать. Даже несмотря на то, что он не выполнял свои обещания, я ему сначала сказала, я не поеду к тебе. Но сейчас, значит, я уже сказала, хорошо, я поеду. Я думала, он это как-то оценит, но это он воспринял это как должное. И у меня маленький ребенок, я не могу уходить там делать паспорта. Я говорю, приезжай, помогай мне с паспортами. Он говорит, значит, ты сейчас завтра же встала и подняла свою задницу и пошла делать паспорт. В общем, вот в таком вот духе.
Ну, это просто неуважение. Ни к женщине вообще никому. Ну, не знаю, я бы так поставил вопрос, бы сказал, знаешь, что вот ты свой рот закрой там, понимаешь? Если тебе и хочешь, чтобы я приехала, приезжай и делай. Еще раз так не скажешь, я с тобой вообще не буду с тобой разговаривать. Веди себя прилично.
Он мне отвечает, ради сына ты не можешь поднять свою задницу, и ты лишаешь сына отца, я ему все расскажу.
Сыну скажи, для сына только одни напряги это. Сейчас сыну нужна мама. Чтобы он был накормлен, чтобы ему было комфортно, чтобы перелеты для него неблагоприятны сейчас. Новая страна какая-то с такими паразитами.
Ну да.
С плохой водой там и так далее. Говорит, ну зачем это надо туда ехать? С какой стати? У нас не все хорошо, он уже адаптировался здесь, сыночек. У него режим дня соблюдается, все хорошо, там под присмотром находится. Все, говорит, с какой стати? Для него лучше здесь быть, чем туда ехать. Я ради тебя хотел ехать. Но если ты не ценишь этого, значит, до свидания тогда.
Он еще, знаете, ждет, вот, что я подам на развод, то есть это как бы я виновата. Вот еще тут такой момент есть. Я, говорит, сыну расскажу, как ты разрушила семью.
Да? Вы все эти слова эти вообще записываете, на диктофон можно записать. Скажи, вы ему скажите, я все на диктофон записываю, что ты говоришь, а сыну потом там послушать, когда он вырастет.
Ну, это, в принципе, записано в скайпе, потому что он это мне все пишет еще.
Ну, вот скажите, я все сохраняю. Скажу, переписка вся, она вот будет сохранена для сына в таком случае. Будешь рассказывать потом сыну. Оправдываться за каждое свое слово.
Угу. И он еще просит, чтобы я ему прислала бумагу, чтобы он развелся. Вот как вы думаете, ему присылать или самой уже идти?
Сам пускай приезжает. Скажи, сам тебе надо, ты езжай. Не надо ничего делать для него, скажи. Понимаете, женщина начинает, первая санкция женщины, она перестает ему служить. Понимаете, это действенная санкция. Понимаете, то есть надо, просто вот как бы, он вас, понимаете, забивает вас, понимаете, ведет себя нагло, вызывающе. Не ценит совершенно то, что вы делаете для него, родственников ваших оскорбляет. То есть он ведет себя по-хамски, по большому счету.
Ну да.
Понимаете,
в чем дело, что у меня не было возможности ему служить, потому что мы вместе практически не жили. На что он мне отвечает, ты никакая просто жена, ты со мной никогда не жила. Ну, естественно, из-за ребенка это все было, из-за беременности, из-за ребенка.
Никакая жена, да.
Да.
Если никакая жена, то
ты никакой муж. Мне вообще нечего терять, ты со мной никогда не жила. У меня никак ничего не было, говорит, так и нет.
У тебя сын вообще-то есть, между прочим, у него сын есть.
Ну да,
есть. У него сына не было раньше, а сейчас сын есть у него. Так что у него есть что терять. Он просто передергивает карточки. Карты передергивает. Мухлюет еще там уже. В общем, я не знаю, вам нужно вот как-то, мне кажется, принимать на с такими людьми надо радикально, просто бить в лоб, понимаете? Вот есть такие люди, знаете, вот, извините, ослоподобные. Угу. У осла два качества главных, это упрямство и глупость. Угу. Вот для ослов нужна палка. Понимаете, они по-другому не понимают, просто бить по голове палкой до тех пор, пока не поймет. Угу. Вот, если не поймет, то на бой не отправлять. Понимаете, уже это, конечно, может быть, не для ведорадио, кардинальные такие методы. Вот. Но я просто так условно, конечно, говорю. Вот. То есть надо жесткие меры принимать. Понимаете, просто таких людей никогда не позволяйте. Вообще, главная обязанность мужчины в семье – защита своей жены и детей своих. Он не только вас не защищает, он еще и вас оскорбляет. То есть он, как бы он, до него все кругом лучше, чем вы. Ну что это такое?
Да, он даже сказал, что я проститутка, а его бывшая, она святая.
Ну, я не знаю. Я вот как бы, знаете, мне кажется, все так достаточно очевидно. Я думаю, что слушатели нас поддержат также в этом. Очень очевидно все совершенно. Это просто ваш развод – дело времени. Я не знаю, за что тут держаться. Только за деньги только. Отношения там, вот пока отношения, я не вижу хороших. Как их наладить отношения, я не знаю. То есть это, когда вот человек тебя впрямую оскорбляет постоянно, оскорбляет, вам нужно увеличить расстояние. Но в семье, я не знаю, насколько вы можете увеличить расстояние в семье. Сколько вы можете? Вы можете с ним не разводиться даже, кстати говоря. Просто перестаньте с ним общаться, и все.
Хорошо, да, такие, ну, конечно, ничего хорошего, но такие рекомендации.
Дистанцию увеличить. Надо дистанцию, секундочку, да, Олесь, извините, пожалуйста. То есть в любом случае, когда вас оскорбляют человек впрямую, то есть не вы, вот вы, как бы у вас нет причины, чтобы вас оскорбляли, вы не такой причины не даете, повода не даете для этого. Но вас человек оскорбляет, значит, надо дистанцию увеличивать с таким человеком, обязательно. Вот смотрите, куда ее увеличить, эту дистанцию, куда? То ли в семье можно как-то увеличить дистанцию, сначала, может быть, в семье ее увеличить. Если этого не хватает, значит, надо уже из семьи уходить тогда, ее так увеличивать, дальше еще делать. Потому что
еще такой вопрос, то, что он деньги перестал посылать. То есть на них уже просто вообще не рассчитываете, искать какие-то другие источники?
Нет, пишите заявление на этот самый, на алименты. На алименты пишите. Обязательно. Алименты пускай. Пишите на алименты ему.
Понятно. Как насчет... Вот я пыталась как-то жаловаться его родителям, но, по-моему, он их тоже не слушает. Я, может быть, совершила какую-то ошибку, я начала другим родственникам его, ну, мужского пола, жаловаться, что он мне денег не присылает. Он мне прислал.
Правильно. Это вы правильно. А кому защиты вам идти? Кому вам идти за защитой? Скажите, пожалуйста. То есть вы идете к старшему мужчине в роду. Понимаете? То есть, если муж не защищает, значит, должен его отец защищать вас. Он же воспитывал его. Пускай она сейчас скажет, да, вы, кстати, можете претензии предъявлять, даже отцу его предъявлять можете претензии за это. Скажите, у меня он деньги не посылает, прошу вас обеспечить меня тоже, вашего внука. Потому что это его косяки, понимаете, это и отца в том числе косяки, его долг. Если сын не выполняет, то отец вместо него выполняет.
Хорошо.
Ну, Ольга, желаю вам как-то разобраться с этой ситуацией, я надеюсь, у вас лучше будет в жизни.
Да, если это будет вопрос, то мне звонить. Прямо ко мне можете звонить на скайп. Вот, скайп, да. Звоните, мы с вами это дело обсудим, да, дополнительно. Потому что у вас такая ситуация очень непростая. Придется воевать вам с ним. К сожалению.
Да, очень сожалению. Непростая, спасибо. Да.
Вы видите, как Дмитрий милостиво соглашается вам помогать.
Да, спасибо большое.
Так что поддержка у вас есть, помощь есть, не отчаивайтесь. Все будет хорошо.
Спасибо, спасибо. Вы знаете, я не отчаиваюсь, потому что, в принципе, у меня есть семья, я живу с семьей, и, ну, вот реально у меня, скажем так, нет проблем, кроме вот таких вот отношений. То есть я не голодаю и не на улице, но...
И слава Богу.
Да.
Да, уже да. Хорошо.
Хорошо,
очень
спасибо.
Замечательно, вы смотрите позитивно на эти вещи. Спасибо, Ольга, за звонок. Мы продолжаем. И у нас был еще один звонок от Анастасии. Сейчас я ее также подключу к нашему эфиру. Может быть, конечно, тоже какая-то непростая ситуация, но именно для этого наш эфир и существует, чтобы разбирать подобные ситуации. Здравствуйте.
Здравствуйте.
Анастасия, вы уже в прямом эфире. Можете задавать вопрос Дмитрию.
Да, спасибо большое, Дмитрий. Большое спасибо вам за ваши передачи. Вообще, я хочу сказать спасибо Видорадио. Большое вам спасибо за всю информацию, за все, что вы несете. Вот. И у меня такой вопрос. Он касается моего старшего брата. Мы живем вместе, ну, я уже замужем, но мы живем вместе в одной квартире. И ситуация довольно сложная, потому что мой старший брат, ну, в общем-то, довольно удачливый человек по жизни, то есть, ну, у него мало что получается, и довольно длительный период времени он не может найти себе работу, он, ну, никак, в общем-то, не занимается домашними делами, себя не обслуживает, там, за собой не следит, ну, то есть, как бы просто потихонечку скатывается вниз. Ну, его как бы пороком в этом плане может быть немного проще, немного легче, что он нашел интернет и большую часть времени тратит именно на него, вот, а не на какие-то напитки. Ну, я благодарю как бы Бога за это. Вот, но тем не менее, как бы ему тяжело, и что самое главное, он ну, никак не видит дальнейшего своего пути и обращается за этим к нам, к маме и ко мне. Дело в том, что мой отец умер, ну, наш с братом, давно. Вот. И он пытается каким-то образом как бы найти свою помощь в нас с мамой. Вот. Но это получается в большинстве своем просто какой-то рассказ про его тягости жизни, как ему тяжело, что его болит, и так далее, и так далее, и так далее. Вот. И получается, что разговор только выходит, что о их неприятных вещах, ну, и при этом как бы впустую. Не просто выговорился и легче стало, а просто впустую вылил и все. Вот. Ну и, естественно, в бытовом плане это довольно тяжело, потому что, ну, то есть, как бы приходится просто за ним ухаживать, хотя, в общем-то, он дееспособный человек, ну, у него как бы сложности с характером, у него нет друзей, он одинокий человек, вот, ну, и получается, что вот никак не может найти себя в жизни. И, собственно, вопрос у меня такой, как мне нужно относиться к моему старшему брату. Вот, еще такую маленькую ремарку приведу, что, собственно, мама всячески культивирует во мне, чтобы я относилась к нему как к младшему члену семьи. Ну, то есть всячески там его поддерживала, выслушивала, как-то помогала финансово. Вот, ну, собственно, что мама сама делает. Но я понимаю, что это не очень верная позиция, что мне нужно по-другому относиться, стараться. Вот, но вопрос, собственно, такой, да, как мне относиться к нему и как можно было бы его верно поддержать.
Сколько ему лет?
Ему 29 лет.
29 он, лет, понятно.
Да, он старше меня на 5 лет.
Угу. Вы замужем, я так понял, да?
Да, я замужем.
Хорошо. Ну, смотрите, я вам несколько таких вот моментов подсажу вам. Значит, это не как бы ваш брат, это не ваша ответственность.
Ну, понимаете? Да, я это понимаю.
Это не ваша ответственность, поэтому вы это вот то, что вы можете для него делать, это просто по вашему желанию, это ваша милость, скажем так. Он не ходит на вашем попечении, он не является вашей ответственностью, брат ваш. То есть входите, делайте, что-то можете из какой-то там, ну не знаю, вашей вот милосердия что-то сделать для него, но не более того. Значит, смотрите, второй момент. Не очень хорошо, что муж живет ваш там. Это тоже, вот он вообще женщина уходит в семью мужа. То есть или к мужу.
Ну, это в общем случае, временно.
Да. Да, но именно вы просто имеете в виду, что у меня опыт большой, таких вот вариантов, вот, не очень хорошо кончается это всегда. Ну, как бы вот есть последствия после этого, понимаете? То есть, когда муж живет в семье жены, это не очень хорошо. То есть, учтите это вам как бы параллельно это, не к этому вопросу вообще. Вот, второй момент, значит, каким образом можно помочь, почему? Вот, женщины восстанавливают. Смотрите, мужчина, например, он теряет силу от неуспешных попыток чего-то сделать. То есть какие-то вот проекты, если они неуспешные, то мужчина теряет силу. Вот, поэтому для того, чтобы набрать эту силу, обратно вернуть эту силу, ему необходимо какие-то успешные проекты. То есть возможно, такое бывает, что человек, например, в силу каких-то собственных амбиций на себя чересчур большие берет, ответственность берет. Ну, например, если он мог бы пойти на работу, например, кем-то там, не знаю, менеджером, например, или кем-то еще, а он только на коммерческого директора хочет. Хотя он никогда коммерческим директором не работал, но он чувствует, что он как бы потянет это дело. Вот и он ищет такую работу коммерческим директором. То есть такие вот берет на себя чрезмерные такие обязательства. И не может их выполнить, поэтому расстраивается из-за этого. Она более мелкие идти не хочет.
Вот не хочет размениваться. Это ситуация, да.
Размениваться не хочет, да. Вот, у меня, я вам скажу такую историю, у меня вот очень такой, очень хороший пример это. Это было, еще было 90-е годы, у меня очень была такая знакомая девочка, молоденькая девочка, только закончила школу. Она жила, ну, примерно там 300 км от Москвы. Приехала в Москву свою жизнь устраивать. У нее ни профессии, ничего, после школы просто она. Вот, и она просто ходила по улице, просто шла, она не стала ходить. Там вот искать газеты какие-то, смотреть, просто ходила по улице. Вот, и увидела, что требуется судомойка в каком-то кафе. Или ресторан там был, не знаю. Вот. Она там попросила своих знакомых пожить там как бы какое-то время. Говорит, можно, я готов поживу. Ну, вот у нас пожила, она у нас жила конкретно. Вот. Можно я вас поживу немножко так вот хорошо, мы так договорились. И она вот шла по улице и увидела посудомойка. И пошла устроилась посудомойкой. Она делала свою работу, посуду мыла, там помогала. И плюс она ко всему еще взяла на себя дополнительную, совершенно неоплачиваемую обязанность. Она резала салаты, делала холодные закуски. Потом она так начала хорошо это делать, эти закуски хорошо, что ей стали как бы поручать уже какие-то закуски делать. И сказать, слушайте, тебе, говорит, надо поваром быть. Она говорит, ну хорошо, говорит, у меня диплома нету. Они поехали там в свой город, там, она приехала, купила просто диплом поварской. И сначала начала руководить холодным цехом. То есть холодный цех надо делать. Потом она подтянулась уже к горячему. Теперь она вот сейчас, она уже на данный момент, она является шеф-поваром, вот, и обеспечивает там чуть там, не самого высокого ранга банкеты мероприятия. Понимаете, вот она просто делала это. То есть надо все постепенно делать. То есть нельзя такого рывком таким, бах, и ты стал сразу же президентом страны. Даже если у тебя есть квалификация. То есть, да, делать все постепенно. Значит, во-первых, надо вдохновлять его, чтобы он, давай, у тебя получится, давай, начнешь, у тебя там есть перспектива, допустим, давай, вот, должен понять, как это работает система, например, изнутри. Прежде чем стать директором, тебе необходимо посмотреть, как система изнутри работает. Посмотри, вот, менеджер потусуешься, потом перейдешь уже на более высокую должность и так далее. И надо какие-то помочь ему, может быть, с какими-то проектами простыми. Вот то, что он может сделать, то, что вот как бы высока реальность того, что он успеха добьется в этом, понимаете? Mm-hmm. Вот. Но есть такой еще момент. Так у него характер тяжелый еще, да? Он может, если у него что-то он успешно сделает, например, у него сила появится. И сразу вылезет эта вот гордость вылезет у него, что я уже тут как бы король. Я все, у меня прекрасно получается и так далее. В этот момент нужно ему напомнить, недавно он не был королем. То есть надо очень, очень мягко все это делать, понимаете? Чтобы он и не выпрыгивал вверх там. Потому что если как только выпрыгнул вверх, у него гордость пошла вверх, то тут же он не стал нужен на работе. То есть там начинает уже думать руководство высшее, да, как бы от него избавиться, потому что у него уже поперло из него. Не нужно,
чтобы... У него дело в том, что он все же как бы именно. Работать в коллективе ему очень тяжело, то есть он скорее ищет какую-то такую индивидуальную работу, там, где будут прощать его особенности, там, ну, он может там себе позволить просто опоздать или в нелешнем виде прийти, то есть так, что...
Вы знаете, просто подумайте, у него же есть руководитель... таланты, вы же знаете.
Вы же да, знаете его, да, конечно. Нет, его, безусловно, есть. Ну вот, приходится ломать голову, как можно их применить относительно характера, потому что он просто... вся, как бы, еще одна проблема основная в том, что он не хочет предпринимать каких-то действий, чтобы немножко себя изменить. Ну, то есть, например, там, привести себя в порядок каким-то образом. Вот, там...
Ну, следить. Смотрите, я вам посоветовал бы вот с мужем сядьте вдвоем. Вот, и вот этот вопрос обсудите, что бы у него вот пошло сейчас у него. Вот прямо с мужем сядьте своим и подумайте, что качество. Практически такого. Где бы вот он мог бы пристроиться, где бы он мог добиться какого-то успеха дальше. Просто немножко вдохновить его, и вдохновлять его нужно. Его нужно вдохновлять, потому что если он так будет... Видите, такая есть опасность все равно. Даже если он какой-то успех достигнет, он может загордиться этим. А если он не успевает, он, значит, не хочет, успеха нету, тогда он говорит, я, говорит, вообще делать ничего не буду. Mm-hmm. Вот, то есть, понимаете, нужно потихоньку немножко менять его сознание. Чтобы вот мы тебе помогаем, у тебя, видишь, все получается, ты молодец, у тебя все получается у тебя. Давай, дальше развивайся.
Да, и можно вот, еще
можете
вот
пойти учиться, момент? Например. Да.
Вот можно, да. Только очень кратенько, потому что это у нас уже вторая консультация, похоже, она тоже у нас развернутая получается. Давайте, у нас еще другие люди ожидают своей очереди, поэтому очень кратенько, пожалуйста, Анастасия.
Да, ну, спасибо, извините, пожалуйста. Вопрос такого бытового характера относительно, опять-таки, проживания с братом, то есть он не следит за тем, ест он или нет. То есть он может в иной раз как бы не приготовить себе еду просто потому, что он ленит. Вот, а потом не есть, и, ну, то есть, когда я там, например, возвращаюсь с работы, просить, чтобы я ему приготовила. Ну, то есть, мне как бы в этой ситуации просто сложно, с одной стороны, потому что мне действительно его жаль, и мне хочется каким-то образом его поддержать, но с другой стороны, я понимаю, что это настолько систематический подход идет, то есть он каждый раз отказывается в том, чтобы себе приготовить, вот, ну, просто получается, как на голову садится. Вот. Ну, в этом плане муж мне говорит о том, чтобы я не помогала ему и, ну, ставила границы. Вот. А у меня при этом, естественно, сердце кровью обливается, потому что, ну, как так, я не могу брату помочь.
Ну, знаете, вообще ведическая культура таким образом действует в этих случаях. То есть, если есть у вас, если вы все равно готовите себе кушать, готовите, мужу кушать, готовите, но одна поварешка, две можно и брату отдать. То есть, понимаете, что когда вы кого-то еще кормите, помимо своей семьи, то это очень благоприятно для вашей семьи. То есть таким образом семья укрепляется. Вообще даже можно, даже иногда в Индии, например, да, они больше даже делают. Они приглашают всех голодных с улицы прямо, незнакомых людей к себе в дом. Но я думаю, для брата найдется поварешка. То есть готовьте, нет, для него специально готовить не надо. Готовьте, вот скажи, вот я готовлю для мужа, для себя мы готовим. Если хочешь, пожалуйста, можешь брать кушать, никаких проблем нет. Но для тебя готовить специально я не буду. Понятно?
Хорошо, да. Да, спасибо.
То есть, ну, как бы в куске хлеба тоже нехорошо отказывать, понимаете?
Ну, конечно, да.
Это не отказывать, это
просто, да.
Да, но при этом вы не должны, как бы, это он не ваш муж, и он не на вашем попечении находится.
Хорошо, я думаю, мы разобрались в этой ситуации. Большое. Да, Анастасия, вам спасибо за звонок, что поучаствовали в эфире. До свидания. И мы переходим тогда к следующим вопросам. Не так много у нас осталось времени, и мы успеем рассмотреть то, что у нас есть. Но я вижу, что не могу сказать, что прям завалили нас вопросами, так что, может быть, мы и успеем рассмотреть то, что есть в данный момент на сайте, по крайней мере. Может быть, даже есть шанс кому-то написать еще, и мы успеем это рассмотреть. Татьяна пишет следующий. Дмитрий, здравствуйте. Что нужно делать для того, чтобы выстроить отношения «друзей» в кавычках между мужем и женой? Вместе почти 20 лет. Есть двое маленьких детей. Я боюсь открывать сердце мужу. Не хочу, чтобы он опять обидел меня. Но и жить, как и раньше, уже не хочу. У нас все делается так, как хочет муж, а мои интересы не учитываются. Лекторы говорят, что у нас нет отношений друзей. Подскажите, пожалуйста, как могу исправить нашу ситуацию?
Сначала строятся отношения мужа и жены в семье. А только потом строятся отношения друзей. То есть очень опасно строить отношения друзей, если не построены отношения мужа и жены. Муж и жена – это значит, муж старший, он ответственный за жену. Принимает свою позицию эту, младшего. Вот, друзья означают это равные. То есть это немножко другой статус. Вот, он может быть место в семье, тоже иметь место быть. Вот, но при это на случай тогда, то есть они могут как равные общаться, муж с женой как равные общаться. Но если какая-то возникает ситуация, спорная, например, там, или тяжелая, какая-то, необходимо какое-то решение принять, то опять возвращается все к позиции муж и жена. То есть муж старше, он принимает решение, берет на себя ответственность. Жена подчиняется, его решение. Вот. И если у вас не построены отношения мужа и жены, то опасно строить наши дружеские отношения. То есть я так понял из вашего вопроса, вам хочется даже не дружеских отношений, вам хочется личных отношений. Но, к сожалению, наверное, что не все люди способны на сердечные отношения. Вот. Я не знаю, какой ваш вариант. Способен на сердечные отношения, не способен на сердечные отношения. Раскрывать можно какие-то вещи. Например, можно действительно, может быть, вы можете поделиться какими-то сокровенными вещами, своими переживаниями. Например, книгу прочитали прекрасно, вот вам книга понравилась. Вы, значит, сказали, говорит, мне так книга эта понравилась, такие там вот интересные моменты были, хочу с тобой поделиться. А он сказал, это какой-то идиот. То есть он как бы может вас оскорбить этим, таким образом. Хотя его обязанность выслушивать жену свою, ее переживания, ее эмоции выслушивать. Вот. Как исправить эту ситуацию? Ну, потихонечку, может быть, как-то пытаться раскрываться перед ним. Какие-то, может быть, вещи, которые, может быть, не так будут обидные. Как-то объяснять ему, что-то объяснять. Может, найти какой-то, знаете, вот есть такой, Горбачев говорил, консенсус. Значит, найти то, что ему интересно и вам интересно, чтобы такое что-то было и вам, и ему было интересно. Не только, чтобы ему интересно было, или только вам интересно было. Посмотрите, подумайте на эту тему. Что же вот интересует вас обоих? Вот в эту тему нужно, вот в этой теме нужно как бы дальше эти отношения строить, развивать. То есть мы всегда, когда отношения строим, ищем то, что нас объединяет, то, что общее между нами есть. Мы не смотрим на различия. Потому что различий и так хватает, у них очень много различий. Но что-то есть общее. Вы же вместе живете, значит, есть что-то общее. Вот на это надо внимание обращать. То, что вас объединяет. И вот это является ключом к началу строительства отношений. То, что вас объединяет это. Вот подумать в этом направлении. Вот этот ключик, отмычечку к сердцу, к его и вашим отношениям. Отомкните. То есть есть шанс. Что-то можно поменять. Спасибо большое.
Спасибо вам за ответ. Есть шанс что-то поменять всегда, если мы разумно подходим к тому, что происходит. И со своим вопросом подошла к нам Мария. Подошла виртуально, написав свой вопрос на нашем сайте ведорадио.фм. И вот что она пишет. «Благодарю вас за ваше служение. Так повелось в отношениях с мужем, что он запрещает мне с кем-либо общаться и выходить из дома без него. У нас двое детей, я его стараюсь слушаться. Недавно я пришла к тому, что получила возможность общаться с единомышленниками в духовном пути бхакти-йоги. В группе в скайпе и также участвовать в скайп-конференциях. Но муж мне запрещает это делать. Как только не пробовала его уговорить. Сказал, что если я буду общаться, то он не сможет спокойно работать и материально развиваться. А я, в свою очередь, хочу показать мужу, что я послушная и духовно развиваться тоже хочу. Я могу скрывать до тех пор, пока он материально развивается. Свое общение в группе. Такой вопрос.
Ну, это очень такая опасная позиция. То есть, как бы обманывать друг друга, это не очень хорошо. То есть, это, в принципе, в каких-то крайних случаях, что можно такое делать, не надо все говорить, например. Ну, вот. Но вот это опасно весьма, потому что это не очень благоприятно на отношениях сказывается. Если он поймает вас с этим, то могут быть серьезные проблемы, вплоть до разрыва отношений. Вот. Но при этом нужно понять, почему он боится этого. То, что вам, почему он не дает вам ни с кем общаться? Какие-то страхи у него, значит, есть. Может быть, какая-то неуверенность есть в себе. Может, боится потерять влияние на вас. Свое влияние на вас потерять. Боится его. Вот. Боится, что кто-то посоветует вам что-нибудь. И он не сможет это отпарировать, там, например, да? Адекватно. И опять-таки. потеряет свое лицо, например. Ну, поэтому какие-то страхи, то есть за этим стоят страхи в основном. То есть ты, внутренняя неуверенность. Тем более сейчас он, видите, как бы он стабилизируется в работе. То есть означает, что очень, у него очень, очень ранимо, он очень ранимый. Ранимая психика очень у него. Вот. И он очень так остро воспринимает все, что какие-то неудачи, может, кто-то посмотрел на него не так, что сделал не так. То есть, вот почему молодежь, например, подростки обычно так себя ведут, неуверенно. Потому что они, вот им нужно закрепиться, то есть у них начинается, они в процессе находятся стабилизации. Поэтому любой взгляд какой-то, какое-то замечание может быть, там, может быть, немножко голос повысили или посмотрели не так, вызывает сразу же гнев и какие-то подозрения, что вас не уважают, к вашему мнению не прислушиваются и так далее, и так далее. Человек начинает себя сразу накручивать. Возникают проблемы из-за этого в отношениях. Поэтому, конечно, не нужно нажимать на эти точки. То есть надо просто их обходить. И нужно понять, почему он это не дает вам возможность развиваться так в этом направлении. Вот в группе, например, да. Но в принципе, как бы, конечно, можно там потихонечку что-то делать. Вот, но надо быть очень аккуратной, осторожной, чтобы, потому что это может к серьезным последствиям привести. К серьезным последствиям в отношениях ваших. Нужно разобраться, почему он так делает, и постараться эту причину главную убрать, чтобы у него было доверие к вам. Чтобы он понимал, что ему даже выгодно то, что вы что-то изучаете, развиваетесь как-то, понимаете? Он может, бывает так, что мужчина, например, не хочет, чтобы женщина выше его была или больше знала, или была более подготовленная к какой-то философии, там, например, или в психологии, или в чем-то еще, превосходила его. Он боится этих вещей. Он хочет себя чувствовать лидером постоянно, то есть и ситуацию контролировать. Контроль ситуации. Вот. Но контролировать, знаете, что невозможно все контролировать. Это путь к шизофрении. Вот, то есть вы не сможете контролировать все. Все контролирует только Бог. Вот, а мы можем просто делать то, что от нас зависит. Все возможное, то, что от нас зависит. Вот и все, не более того. Даже если лучшие из людей, они даже не привязываются к результату еще. Помимо того, что они делают все, прикладывают усилия максимальные, к тому, чтобы, ну, то, что они могут сделать. Они делают только то, что могут сделать. Но они еще и к результату не привязываются. Вот, то есть, поэтому аккуратно надо действовать, надо понять эту причину, почему он так реагирует. И постараться, может, убрать эту вот причину. Может, дать ему дополнительную веру, например, в себя, в самого уверенность. С ним, может, больше разговаривать, спрашивать его больше нужно о чем-то. Спрашивайте его, советуйтесь с ними. С ним советоваться надо. Потому что это не просто так такая вот защита, это как защита он использует, понимаете, запрещает вам. Запрещающий метод – это защита. Он санкции вводит против России, видите, защищаются от чего-то. То есть любые запрещающие меры – это форма защиты. Вот поэтому вот поймите, от чего он защищается. Тогда вам будет легче, можно будет эту ситуацию поменять. Появится доверие к вам, появится у него, он поменял, он к себе появится доверие у него. И к вам доверие появится. Да, ситуация может поменяться. Скажет, да, пожалуйста, конечно, никаких проблем нету. Занимайся. Спасибо большое за вопрос.
Мы продолжаем. Хотя уже наши часы показывают начало следующего часа, но сегодня мы немножко позже начали и, соответственно, конечно, задержимся. Дмитрий, есть у вас время, скажите?
Обязательно, конечно.
Очень хорошо, вы всегда уделяете время нам и всегда соглашаетесь ответить на дополнительные вопросы и даже вне эфира, как сегодня опыт наш показал. Есть у нас вопрос от Кристины. Скажите, пожалуйста, стоит ли выходить замуж за человека, который заботится, как никто и никогда, является очень хорошим человеком, но намного старше и не соблюдает, как я, 4 регулирующих принципа? Вот дилемма.
Ну, вот видите, мы сегодня в первом эфире, в первом вопросе консультации, человек тоже соблюдал все и был хороший. Вот, обаятельный, выполнялся свои обязанности. Потом, когда они поженились, перестал это делать. Mm-hmm. То есть 4 регулирующих принципа – это основа. Основа для чего? Для того, чтобы человек мог меняться в лучшую сторону. То есть поймите, что человек всегда меняется. То есть вы когда встречаетесь с одноклассниками своими, проходит 20 лет, например, встречаетесь с своими одноклассниками, видите, что они поменялись, они другими стали, не такими. Они просто похожи на тех, которые были в школе. Но они поменялись как-то. То есть человек все равно в любом случае меняется. Но позитивные изменения происходят только у тех людей, которые какой-то, имеют какую-то основу, нравственную основу. Например, 4 регулирующих принципа. Позволяют человеку духовно развиваться и менять самого себя. Если эти вещи, если эти вещей нету, то, скорее всего, он будет деградировать. То есть иногда мы готовы, когда человек испытывает вожделение, иногда он похож на святого. Вот человек, который сильно испытывает вожделение, он похож на святого. Он заботится, он обеспечивает, он всегда помнит о вас, никогда не забывает, поет серенады какие-то, понимаете, лишь бы получить свое. Вот. Но когда это вожделение удовлетворено, вы остаетесь тем, что осталось в сухом остатке, понимаете? Вот это вот остается все. Негативно. С негативом остаетесь. А если вот, например, вы не сможете ему удовлетворять его сексуальные, например, или какие-то вожделения его не сможете удовлетворять, он с вами останется или бросит вас? Скорее всего, бросит, наверное. То есть, понимаете, тяжело, надо. Тем более, если он старше вас намного. Если такой мужчина старше вас, это означает, что у него нет понимания, ответственности нету. То есть, когда человек намного старше женщины, то есть нужно понимать, что есть разница определенная между там уже мировосприятие другое, разное мировосприятие. У него одно, у вас другое, у вас уже здесь нету контакта такого, не будет контакта хорошего. Понимаете, вы понимаете друг друга, и так тяжело понимать друг друга, так еще и вот дополнительные какие-то препятствия будут. А если ребенок родится, насколько он сможет его обеспечивать? Понимаете? С какого возраста он сколько может ребенка воспитывать? Потому что потом мужчина слабеть тоже начинает. Там не знаю, там бывают такие, конечно, живчики. Вот, но в принципе энергия уже хочется побыть там, как-то расслабиться, там, понимаете. Ну вот. У меня один знакомый говорит, ничего не хочется. Хочу просто тупо лежать, там в телевизор уткнуться, посмотреть телевизор. Ничего не хочется уже. Никаких желаний особых нету. То есть с возрастом это приходит такое. Не хочется с маленькими детьми заниматься. А у вас еще будет, возможно, какое-то будет желание там творить, например, там, в театры ходить, там, что-то еще, как-то с друзьями общаться, в походы ходить, ездить какие-то, может быть, в другие страны на экскурсии. То есть надо все эти вещи учитывать, понимаете? Учитывать надо все. Вот, лучше, как бы, я понимаю, что такое есть желание. Женщине очень нравится, когда за ней ухаживают. Когда ей внимание уделяют. Нужно также смотреть на другую сторону. Откуда как бы все это идет? Откуда, с какого места? Если просто вожделение. Мужчина, который намного-много младше себя женщину берет, то это, знаете, уже говорит о чем-то. О чем-то это уже говорит. Бывают, конечно, какие-то исключения, может быть, когда женщина, например, там, вот влюбилась, например, там, и вот она добивалась этого, например. И, ну, мужчина сказал, говорит, ну хорошо, говорит, если так вот прямо хочешь, да, хорошо, я тебя беру замуж, буду за тебя отвечать. Беру на себя ответственность такую. Такое тоже может быть. Но это очень редкие случаи. Это на миллионы, может, на миллиард даже один. Вот основа это вожделение просто какое-то. Поэтому будьте аккуратны. То есть самая такая оптимальная разница между мужчиной и женщиной по ведам именно 7-8 лет.
Вот. Это хорошая разница?
Да, это хорошая разница. Угу. Потому что девочка обычно она уже созревает для замужества где-то в нашем регионе, например, лет 16, может быть, 17, уже она уже готова, в принципе, быть женой. То есть ей, она еще, как бы, если немножко еще больше, то тогда ей уже будет трудно мужчину принимать, как старшего. Вот. А она как ребенок, она принимает мужчину уже как старшего. А мужчина в 25 лет у нее только разум развивается. То есть 25 мужчине, девушке там, допустим, будет 16 лет или 17 лет. Сколько получается? 8 лет разница, да? Ну вот 8 лет разница нормально. То есть они как бы вот мужчина, он для нее естественным образом старшим является по возрасту. А когда мужчина, для женщины он в отцы годится, там, а еще бывает так, что он в дедушке годится ей. Такое тоже бывает. Я встречался с этим. Вот это, сами понимаете, очень странно выглядит. Обычно женщины такие выходят с таких вот сильных, старше мужчин по той причине, что у них какие-то не хватало этих отношений у них с отцами. Не хватало отцовской заботы. И они компенсируют за счет мужа. Да, это отношения отца и дочки. А это не очень хорошие отношения уже, это неправильные отношения между мужем и женой.
Нас спасибо. Спрашивают, уточняющий вопрос к этому вопросу, что это за принципы такие, что за 4 регулирующих принципа? Ну, мы, помнится мне, говорили не один раз, наверное, о них в разных эфирах. Но,
то есть, смотрите,
может быть,
да,
просто
я понял.
Перечислите очень кратенько.
4 регулирующих принципа – это очень важные принципы. Они, это, эти принципы, они основаны на вещах, которые наибольше оказывают влияние на психику человека. То есть первое – это исключить из своего рациона, из питания, мясо, рыба, яйца. То есть не должно быть убойной пищи в вашем рационе никакой. Потому что убойная пища, она негативно сказывается на сознание. Очень влияет сильно плохо. Появляется агрессия там, и так далее. Многие вещи такие происходят. Это убойная пища, она очень негативно влияет. То есть она не только засоряет ваше тело, допустим, да, но она засоряет также и тонкие структуры вашего тела. Второй принцип – это нужно отказаться от азартных игр. Азартные игры – это, сами вы прекрасно знаете, что такие, даже люди, бывают болеют этим. То есть как больные. В этом этот азарт их поглощает. Третий принцип – нужно отказаться от интоксикации от любых. Любая интоксикация, сами понимаете, сильно на разум действует. То есть вот человек, когда выпивает там, или колется, там, или что-то еще делает, у него на разум влияет это сильно. Он дуреет просто. Если он был нормальный человек, то после употребления интоксикации он дуреет. Это очевидная вещь совершенно. И четвертый принцип – это отказ от незаконных сексуальных отношений. От них надо отказаться, потому что когда мужчина бегает за женщиной, бежит за женщиной, знаете, вот с этим вот этим, как собака с высунутым языком, понимаете? Вот он ведет себя как идиот совершенно, это тоже очевидно. То есть как бы он забывает о культуре, забывает о принципах, о воспитании, о достоинстве, обо всем забывает. Он просто как собака с высунутым языком бежит сзади. Все как придурок себя ведет. Он как бы, может быть, он нормальный человек, но когда он подвержен этому вожделению, он ведет себя как придурок. Понимаете, все очень сильно влиятельные. Вот эти 4 вещи, они очень сильно влияют на наше сознание. Поэтому мы должны их отрегулировать, эти вещи. Это должно быть регулирование этих вещей. Вожделение все равно останется. Хорошо, вожделение осталось, но в рамках законных отношений. Интоксикации все равно останутся. Но где? Когда операции человек делает, или приходите, когда, например, там, к стоматологу, он вам колет там, обезболивающие какие-то, я не знаю, сколько это интоксикация, но вот какие-то такие в качестве лекарственных таких вещей можно там, то есть когда есть необходимость такая острая. Например, в самой водке ничего плохого нету. Плохо в том, что мы неправильно ее используем, эту водку. Вот в чем плохо. В наркотиках тоже ничего плохого нету. Они не плохие, не хорошие, они просто и существуют, и все. Просто плохо то, что мы неправильно их используем также. Вы же знаете прекрасно, что, например, коньяк это был придуман, это не напиток, это лекарство. Есть рижский бальзам, тоже лекарство. Есть виагра, это тоже лекарство. Ну как оно используется, посмотрите сейчас, людьми. Неправильно используется. Вот то же самое азартные игры там, это любой азарт. Любой азарт, он выбивает человека из колеи. У него начинается беспокойный ум становится. Он не может себя контролировать свои эмоции. Это расшатывает его нервную систему и так далее. То есть вот эти 4 принципа, это очень важные принципы. Поэтому нужно их, если вы их соблюдаете, хотя бы это является основой для того, чтобы вы могли двинуться вперед. Сделать шаг вперед дальше. Вот, если, например, вы духовной практикой особо, ну, как бы, может быть, вам не особо понятно, что такое духовная практика, но хотя бы изменить свои качества характера вы сможете.
Правильно ли я понимаю, что вообще вот духовная практика, она не получится заниматься духовной практикой, пока человек не следует этим принципам? Или можно как-то совмещать?
Это, знаете, как получается? Это то же самое, что, как бы, есть такое выражение купание слона. Слон идет, купается, тщательно моется, поливается этой водой, потом выходит, обсыпается грязью опять. То есть, очень, то есть можно, в принципе, как бы условно сказать, что на какие-то там доли секунды он остался чистым, слон, был чистым. Но поэтому он опять испачкался. То есть вот такая вот будет, как такая духовная практика. Это, скорее всего, будет больше похоже на иллюзию духовной практики. Знаете, как в каком-то фильме говорили, известном старом фильме, грешите, каяться, грешите, каяться. Как это прекрасно вообще. Понимаете? То есть погрешил, покаялся, понимаете? Но в этом-то, не в этом был принцип-то. Покаяние христианское – это величайшая вещь на самом деле, величайшая вещь. Покаяние означает, что вы раскаиваетесь в том, что совершили неправильно, сделали неправильно, раскаялись в этом, искренне раскаялись. И дали себе обет, перед Богом дали себе обет, что вы никогда больше делать не будете. Это называется покаяние. То есть, понимаете, если человек не грешит, то он невольно будет очищаться. Понимаете, он будет происходить, будет сознание будет очищаться, сердце будет очищаться, понимаете? Вы по-другому будете людей воспринимать. То есть, если вот хотя бы немножко приостановить эту греховную деятельность нашу, то вы увидите, что вы начнете меняться сразу же автоматически. Вот в этом необходимо вот понять эту вещь, что необходимо хотя бы немножко приостановить ее. Не полностью исключить, потому что вы не сможете ее исключить полностью, греховную деятельность. Хотя бы немножко приостановить. Хотя бы главные элементы из нее выкинуть, негативные. Вот это позволит вам развиваться дальше. То есть у вас там силы появятся для того, чтобы развиваться дальше. Для того, чтобы менять свое сознание, для того, чтобы менять свои качества, для того, чтобы улучшать отношения со своими близкими там, и с друзьями, и вообще отношения менять. И свое отношение менять к окружающему миру, к людям менять отношение свое. То есть это у вас появятся возможности, понимаете? Но это не, вот это четыре принципа, это не духовная практика, это вообще, это просто основа, понимаете, основа. Вот когда рисует художник, допустим, какую-то работу, пишет картину, сначала грунт наносится, понимаете, грунт. Для того, чтобы потом масло легло хорошо, но нет, грунт. Вот это грунт, понимаете, это основа, на которой что все остальное, картина потом ложится, прекрасная, понимаете. Ее еще нужно нарисовать, эту картину, понимаете, еще нужно нарисовать ее, еще нужно приложить усилия к этому, чтобы картина стала, какого-то, достигла какого-то совершенства. Но грунт уже есть, понимаете, все, основа уже есть, заложена. Если вы без грунта будете рисовать, то картина у вас не получится. Будут проблемы. Вы изначально уже обрекаете свою картину на неудачу. Она у вас там посыпется или что там произойдет с ней, с картиной. Будет впитываться чересчур быстро, там, например, краска или что-то еще будет происходить. Не будет ровно ложиться у вас. То есть изначально вы уже обрекаете свою работу на неудачу. То есть нужна основа. Вот эта основа есть. Четыре принципа – это основа, которые позволяют человеку прогрессировать дальше, идти вперед.
Да, вообще, мне кажется, это действительно очень важный вопрос, и не лишним будет всегда напомнить об этих четырех принципах. Даже несмотря на то, что мы, может быть, в каких-то эфирах эту тему затрагивали, но мне кажется, все-таки даже это давненько было. А тем, кто знает, тоже не лишним будет снова
себя напомнить. Я вам еще пару слов скажу. Некоторые думают, что духовная практика это заключается в том, что мы стали вегетарианцами. Мы, например, не употребляем интоксикации. Я читаю мантры и думаю, я духовной практикой занимаюсь. Нет, это не духовная практика. Вы к духовной практике даже не прикоснулись еще. Духовная практика – это когда вы общаетесь с кем-то и думаете, что-то я здесь сделаю не так, что как мне нужно измениться для того, чтобы это общение поменять в своей жизни. Что мне нужно сделать, какие усилия надо приложить. Мы изучаем. Духовная практика – это изучение своих плохих качеств. Выявление своих плохих качеств, усиление своих хороших качеств. То есть изменение себя в лучшую сторону. Вот. И когда человек таким образом двигается, у него появляется вкус к отношениям уже, понимаете? Вы начинаете видеть людей хороших там, или плохих, или же очень-очень хороших, святых людей видеть начинаете, видеть различия между ними. К плохим вы относитесь со страданием, к хорошим с почтением относитесь. Ищите хорошего общения. Поэтому, когда вы умеете их, людей таких дифференцировать, у вас тогда возникает возможность в правильном направлении, правильных людей выбирать, правильное общение иметь. Если возникает у вас правильное, если вы правильно выбираете общение правильное, то в этом случае вы начнете быстро прогрессировать сразу же, принимая также их качества на себя. Вот, взаимодействуя с этими людьми, служа им, этим людям, вы принимаете их качества на себя. Таким образом, вы прогрессируете. В конце концов, вы приходите к тем людям, которые обладают самым высшим вкусом. вкусом отношения с Богом, например. И тогда у вас есть уже основа заложена в вас внутри, которая позволяет вам этот вкус также обрести от них, принять к себе этот вкус. И тогда мир преображается полностью у вас. У вас появляется любовь. Если появляется любовь к Богу, это означает, что вы любите всех живых существ. Не просто на словах там, понимаете, а на самом деле любите их всех. Вы стараетесь к любому человеку относиться с точки зрения, как ему благо принести, как же ему помочь можно, что для него можно сделать еще, даже самому гадкому. Что я могу полезного для этого человека сделать? Хоть что-то я могу сделать для него? И со временем у вас появляется квалификация пользу нести всем людям. Начиная от самого последнего человека, включая все человечество. У вас есть квалификация, как пользу эту нести. Вот это таким образом развитие духовное происходит. А все эти йога, там, то есть это хатха-йога, например, там, да, или чтение мантр, там, или что-то еще, там, это просто вспомогательные вещи сейчас. На начальном этапе это вспомогательные вещи. Это то, что позволяет вам какую-то обрести стабильность, силу обрести для того, чтобы поменять самого себя. Потому что с вами общаются, смотрят на вас, понимаете, люди, на ваши качества смотрят. Почему, если бы у вас, например, там можно было просто, вот было бы все понятно, например, вот вы там учились, там что-то там, женились, там дети, там умеете машину водить. Можно было резюме просто отсылать, и вас принимали бы на работу по резюме по одному. Нет, всегда вас вызывают, смотрят на вас живьем. Почему? Смотрят на ваши качества. Как вы разговариваете, что вы говорите. Какие у вас, какие качества преобладают у вас, какие, может быть, хорошие качества или плохие качества. Вот они психологи в основном, эти вот люди, которые принимают на работу отдел кадров. Они психологи, они смотрят на вас внимательно. Насколько вы способны по своим психологическим, по своим качествам способны выполнять работу, поставленную для вас, ну, возложенную на вас. И как вы живете в коллективе, например, в этом коллективе, как вы сможете там взаимодействовать. Потому что бывает так, что человек прекрасно работу знает, совершенно прекрасно, но не может с коллективом ладить никак. Надо качество менять, видите, много что над собой работать нужно. То есть есть основа, мы основу заложили с вами, вот основа, с которой мы можем менять себя. И потом мы начинаем ковыряться в себе, изучать себя, смотреть, спрашивать у старших, например, кого-то, старших, у психологов, что во мне не так, почему я не могу так, что во мне не так. Скажите мне, пожалуйста, я не знаю. Он говорит, у вас зависти много, у вас там гордости много, у вас там вожделение там, и так далее. Много качеств у вас плохих, негативных. Начинаем думать на эту тему, почему это много, где это проявляется, почему я не вижу себя, а вот человек рядом со мной видит это все. Начинаем в себе это высматривать, как мое вожделение проявляется, как моя зависть проявляется, как мой гнев проявляется, вот как мои личные качества негативные проявляются в этом мире. Начинаем отслеживать себя, смотрим, как я могу изменить, хотя бы как я могу сделать так, чтобы это не было заметно так, чтобы я не, хотя бы, может быть, это может быть, не будет очень искренне, просто, но я придерживаю себя хотя бы, понимаете, то есть гнев есть, но он не проявляется. Кстати говоря, в материальном мире считается так, что если гнев у вас, например, есть гнев, но он не влияет на принятие вами решений каких-то, то как будто его и нет, того гнева. Понимаете? Если есть зависть у вас, зависть есть она, скорее всего, от нее не избавитесь никогда. Но если она не влияет на принятие вами решений, значит, как будто ее и нет этой зависти. Вот в чем смысл, понимаете? То есть научиться контролировать свои эти эмоции. Что вы должны научиться поступать правильно всегда. Это очень важно, правильно поступать в своей жизни. Тогда ваша совесть будет совершенно спокойна. Вы будете уверены в себе. Тогда страхи все уйдут от вас. Не будет страха в жизни у вас. Вы будете смело по жизни идти. Вот, и вы сможете помогать людям реально. Не просто на словах, а реально можете помогать всем, и близким своим, и детям, и женам, там, и бабушкам, дедушкам, и родителям, и вообще всем сможете помогать. Любой человек, который встречается на вас, вы сможете ему помочь, всяких проблем. Потому что вы хотите ему благо принести. Не потому что вы хотите показать свою значимость, какое-то влияние обрести, либо же какую-то славу обрести, там, или чтобы вас уважали за это, или что-то еще. Это все материальные желания, которые... Это не очень хорошо это все. Понимаете? Вам нужно искренне желать блага прийти человеку. Вот тогда это ценно. Вот тогда это ценно только. В этом случае. Потому что действия могут быть одинаковые совершенно. Но побеждает тот, кто искренне это делает, с желанием принести благо человеку, тот настоящее благо несет. Но тот человек, который это не имеет такой цели, он даже делая, пускай будет повторять один к одному то, что делает тот первый, он все равно не получит того же эффекта, который первый. Потому что очень важно, какая цель наша, главная, какая цель, в этом смысл. Делайте все, духовная практика без искренности, она бессмысленна. Даже не пытайтесь заниматься духовной практикой, плюньте на все это, забудьте, идите лучше пейте водку в баре. Понимаете, пока искренности у вас не будет, пока ваше искреннее желание не будет, следовать каким-то, желание поменять самого себя, искренне развивать отношения с Богом, например, или стоит с духовным учителем стоит отношения. Пока этого искренности не будет, бессмысленно все остальное делать это. Что бы вы ни делали, искренности пока нету, не делай, можете не делать это даже. Это бессмысленно, это просто трата времени. Обретите искренность. Искренность обретается, когда человек страдает обычно, когда он разочаровывается в своей жизни, когда он получил по голове неоднократно. Он думает, а что же я такой идиот-то, я не могу, почему же с ним по голове меня бьют? У меня там много других мест, меня можно было по попе мне дать, почему с ним по голове попадает мне? У него возникает такой вопрос у человека, совершенно разумный человек, вопрос на самом деле. Почему все меня бьет по голове жизни? Почему? За что? Вот с этого момента ты начинаешь думать, я хочу поменять эту ситуацию, я хочу разобраться, почему меня по голове все время бьет. Это искреннее желание уже, понимаете? Вот когда и появляется искреннее желание, появляется возможность получить ответы на эти вопросы, на все. А мы пытаемся, понимаете, манипулировать каким-то, мы пытаемся как-то, знаете, из себя что-то изображать, понимаете, пытаемся играть роль какого-то, роль, которая нам не свойственна совсем. Это называется иллюзия. Это ложное отождествление себя с чем-то, непонятно с чем. С тем, что мы считаем правильным, может быть, или нужным. Мы кино посмотрим, и говорим, я хочу быть Рэмбо, понимаете? Вот я хочу быть Рэмбо таким. И мы начинаем себя ассоциировать, я да, я Рэмбо, я там то-то сделал, как Рэмбо. У меня там волосы, прическа такая, как у Рэмбо, там, и так далее. Я веду себя так, хожу-то, как Рэмбо, понимаете? Он говорит, я теперь Рэмбо, все, я стал Рэмбо. Это называется иллюзия. Человек в иллюзии находится. Мы играем массу ролей перед друг другом, перед родственниками, там, перед родителями, перед женами. Играем роль какую-то. Причем все роли разные. Много масок на голове. На лице много масок у нас одето. От этих масок надо избавляться. Потому что иначе, если будет, пока у вас эти маски на лице будут, вы не сможете реализовать себя как личность. У вас не будет такой возможности. Вы не будете чувствовать внутреннего удовлетворения. Потому что вы как личность нереализованная. Счастье испытывает человек от чего? От того, что он реализовал себя как личность. Это надо избавиться от масок. А от масок мы избавляемся только путем знания, путем работы над собой. От масок мы избавляемся. Выискиваем плохие качества, откидываем их, которые, грязь, которая к нам прилипла, мы от нее очищаемся. От зависти, от гнева, от жадности. От еще каких-то качеств, очищаемся от них. И тогда начинает природа наша, истинная природа, начинает оттуда изнутри вылезать из нас. Понимаете, сама проявляться начинает. Она там уже есть, поверьте. У каждого человека, который вот сейчас нас слушает в радио, у любого этого человека есть своя природа. Хорошая природа, прекрасная природа, совершенно уникальная природа. Такая, как у вас, у каждого сегодня слушающего и слушающих радио наше, такой природы, как у вас, посмотрите на себя в зеркало, вот такой природы, как у вас, настоящей, истинной, ни у кого больше в этом мироздании нету, вы индивидуальны, совершенно уникальны. Зачем вам быть похожим на кого-то, непонятно? Зачем вы придумываете себе что-то еще, надеваете эти маски? Вы только тогда, поймите, вы только тогда ценность представляете из себя, что-то представляете. Ценность ваша заключается в том, что вы уникальны, то, что вы индивидуальны. Почему Господь приходит за нами сюда? Зачем это надо? Что мы, эти бесконечное количество душ, которые там у него находятся в духовном мире, зачем мы ему еще туда нужны там? Какой стати? Да потому что мы уникальны, понимаете? Вот почему нужно. Он хочет уникальных отношений. Он наслаждается этими отношениями. Так же, как и мы с ним отношениями наслаждаемся. Нет ни одного похожего. Ни одного похожего нету. Все уникальны. То есть точных копий никаких нет. Какие-то есть, конечно, совпадения, но точных совпадений никогда не бывает. Если всегда есть все уникальные люди. Вот эту природу свою нужно оттуда изнутри вытащить. Она там уже находится внутри вас. А как для того, чтобы ее вытащить, нужно просто избавиться от всего ненужного. Вот это называется духовная практика. Вот и это именно это называется духовная практика. То есть религия, настоящая истинная религия, означает открыть свою природу истинную. Это природа любой вещи. Вот истинная природа любой вещи – это есть религия. Ладно, что-то я увлекся так.
Вы знаете, Дмитрий, вот прям чувствуется, что эти слова из души у вас исходят, от сердца вы хотите донести все это слушателям. Даже мне не хотелось вас прерывать. Но время нашего эфира истекло, уже даже половина часа текущего. Спасибо, Дмитрий, за сегодняшний эфир. Надеюсь, всем это было полезно услышать, и все что-то возьмут себе на заметку и применят как-то в жизни. До следующего эфира на Веда Радио.
Да, большое всем спасибо, удачи, всем счастья, духовного прогресса. До следующего эфира, до свидания.
До свидания.